продолжаем исследовать историю античности, и мы опять в Риме. Невозможно говорить о поздней Римской империи и не упомянуть о становлении и развитии такого религиозного явления, как христианство. Ну, хотя бы потому, что сейчас христианство – это самая многочисленная религиозная конфессия в мире, далеко опережая и буддистов, и мусульман, и индуистов. Кроме того, христианство послужило стержневой доктриной, которая так или иначе влияла или на деструктивные, дестабилизирующие явления внутри Римской империи, или наоборот, на их противоположность в последующем, на рост стабильности и укрепление самой Римской империи в той или иной ее ипостаси. Поэтому христианство, что же это такое? Казалось бы, все ясно. Вот у нас есть четыре Евангелия, которые входят в корпус Нового Завета, дополненные деяниями апостолов, посланиями апостолов и откровением Иоанна Богослова, знаменитым апокалипсисом. Евангелие от Матфея, Луки и Марка, а также 4 Евангелие от Иоанна, так или иначе, в подробностях основательно описывают жизненный путь Христа, который закончился тем, что его распяли в Иерусалиме где-то около 32-33 года нашей эры. И для всех своих последователей он стал живым богом, бога-человеком, который принес себя в жертву за все человечество, и таким образом дав начало новой правильной религии, которая теперь называется так или иначе православием. Мы помним, что православие есть вроде бы только одно, это греческо-русское православие. На самом деле между православными и католиками, то есть западными христианами, не так много различий, долгое время эти течения были абсолютно едины и не имели между собой никаких серьезных разногласий. Более того, любой католик сейчас скажет, что он-то как раз правильно славит Бога, это он православный. Поэтому я буду говорить о христианах вообще. Хотя, конечно, это и не совсем правильно, если мы возьмем более широкое временное протяжение, включая Средние века. Но мы говорим о довольно узком отрезке времени, от 1 до 5 веков нашей эры, когда христианство только становилось быть. Итак, какие тут могут быть вопросы? О чем, собственно, разговаривать? Вот Христа в Иерусалиме распяли, вот у него были ученики его, 12 апостолов знаменитых, на самом деле 13 за изъятием предателя Иуды, место которого, вакантное место которого занял апостол Павел, которые впоследствии набрали собственных учеников и разнесли правильное учение по всей Римской империи и далеко за ее пределы. Более того, это учение на тысячелетие пережило саму Римскую империю. Но не все так однозначно. Потому что даже если мы посмотрим на корпус Нового Завета, на вот те самые знаменитые евангельские тексты «Деяния», «Послания» и «Апокалипсис», мы увидим довольно странную вещь. Потому что Евангелия должны были бы быть, теоретически, раньше, чем деяния апостолов. Ну, логично, сначала же есть описание жизни Иисуса Христа. И только потом, когда Христос умирает, апостолы начинают действовать самостоятельно, то есть, есть деяния. И тогда же они пишут собственные послания в разные концы империи. К римлянам, к коринфянам, к афинянам, ну и так далее. Неважно, в какой конкретной местности. Это все должно происходить однозначно после смерти Христа. Ну и, в конце концов, откровение Иоанна Богослова, которое проповедует о конце мира. Но если мы посмотрим на деяния, если мы посмотрим на послания апостолов, мы увидим странную вещь. Там нигде не упоминаются Евангелия вообще. Хотя, казалось бы, что проще. Вот есть несколько книг, которые описывают жизнь и которые описывают учение основоположника Христа. А значит, если вы пишете какое-то послание, ну, нормальным было бы сослаться на самую авторитетную книгу. Но нет, нигде нету такого упоминания. Вообще. То есть, казалось бы, в более поздних сочинениях нету ни одной ссылки на более раннее и неизмеримо более авторитетное сочинение. Это очень странно. Более того, если мы посмотрим последнюю книгу, которая заканчивает вообще корпус новозаветных текстов на Откровение, там нету даже упоминания, кто такой Иисус Христос как человек. Там есть некая ссылка на жертву Бога, она есть, безусловно, но там нет ни слова о земном пути Иисуса Христа, хотя бы намеком. А писал-то, между прочим, это его непосредственный любимый ученик, казалось бы. И вот если мы посмотрим на структуру и сам текст апокалипсиса Иоанна Богослова, то мы увидим массу загадок, которые содержатся и прямо заданы в этом тексте. И мы понимаем, что текст этот написан не прямо, а неким иносказанием. Видимо, нельзя было высказываться напрямую в это время. Ну и первым человеком, который основательно и научно непротиворечиво расшифровал вот те самые загадки, те самые головоломки, которые задает апокалипсис, был Фридрих Энгельс, который довольно убедительно доказал, что апокалипсис написан не ранее 60-х, конца 60-х годов первого века. Возможно, несколько позже, но никак не раньше. И таким образом мы понимаем, что апокалипсис-то является самым древним писанием всего Нового Завета, а никак не Евангелие. И вот с Евангелиями-то, конечно, огромный вопрос, потому что Евангелий было гораздо больше 4. Корпус их менялся. То есть, вот то, к чему мы пришли сейчас, 4 Евангелия, Матфей, Лука, Марк, Иоанн, довольно позднее явление, я бы сказал, уже почти средневековое. То есть, сложившееся гораздо ближе к концу античности, то есть, ближе к 5 веку нашей эры. Но, помимо Евангелий, мы увидим там сочинение совершенно не евангельского толка, которые, более того, теперь в состав Нового Завета не включаются. Это учение 12 апостолов, дидахе, так называемое, которое является не совсем, прямо скажем, христианским текстом, буквально наполненным гностическими отсылками совершенно не христианского толка. Там же мы увидим пастыря, такого автора, как Ерма или Герма. Что в дидахе, что в гермах, также не упоминается Евангелие. Ни разу вообще. Нет ни одной ссылки на Евангелие, хотя это античность. В самом развитом своем виде, когда совершенно нормальным было бы вставлять развернутые цитаты из наиболее авторитетного произведения, на которое ты опираешься так или иначе. Не называя его самого, очень может быть, но цитировать чуть ли не страницами, это было не просто нормально, это было правилом хорошего тона. А и дидахе, и пастырь Ермы появляются в конце первого, начале второго века нашей эры. Получается, в начале второго века нашей эры не было еще Евангелия. Вот такая странность. О том же говорят логии. Логии Иисуса Христа. То есть, речения Иисуса Христа, которые были записаны в пока неопределяемом отрезке времени после его смерти. Но и логии никак не ссылаются ни на Евангелие, не упоминают работы над ним, над тем или иным Евангелием. И тоже получается, что это несколько более раннее произведение, когда-то тоже включенное в корпус Нового Завета, теперь из него исключенное. Не знает, что такое Евангелие. Вот мы понимаем, что евангельские тексты в первом веке нашей эры вообще не существовали, о чем нам говорят буквально все, когда-то входившие в Новый Завет и до сих пор являющиеся душеспасительными, уважаемыми христианскими авторами сочинениями, как дидахи, пастырь Ермы и логии. И тут же на помощь приходит археология, которая, как мы понимаем, только в 19 веке вообще стала становиться как наука. И, конечно же, мы говорим о знаменитой находке кумранских рукописей, огромной библиотеке в местечке Кумран, где из-за специфики очень сухого климата все свитки сохранились или полностью, или, по крайней мере, достаточно удовлетворительно, чтобы можно было их прочитать. А кумранская библиотека – это была не просто библиотека, а библиотека секты ессеев. Это одно из течений иудейской религии, которая исповедовала гностический подход к религии вообще. Гнозис – познание. То есть, они были познающие. Это далеко не те люди, как вы могли бы подумать, наверное, которые много и усердно учатся. Знание для гностиков – это совершенно не просто знание, как для нас. Это знание, разделенное на многие-многие этажи, где самый нижний, самый простой открыт всем, а самый верхний, самый сложный и тайный открыт только посвященным. Но, тем не менее, к знанию они относились очень бережно, к знанию в целом. И вот эти ессеи собрали просто огромную библиотеку. Сама община погибла в конце первого века, начале второго века нашей эры. Римляне ее уничтожили. А вот библиотеку не нашли. Пещерная библиотека осталась. Вот в кувшинах были сотни, если не тысячи разнообразных свитков. И там нету ничего вообще, что напоминало бы о новозаветных текстах. Их там просто не существует. Хотя ессеи собирали буквально любые книги, им было интересно все. Сохраняли они знания, как я уже говорил, в принципе. И вот в кумранских рукописях, которые известны давно, изучены хорошо и, более того, регулярно открываются все новые и новые, нету ни одного отрывка, который можно было бы хотя бы предположительно идентифицировать как евангельский текст. Поэтому мы сейчас можем уверенно датировать появление христианства как именно слитной христианской доктрины, как учение, как того, что мы знаем, в конце концов, теперь, с четырьмя Евангелиями, сопутствующими текстами Нового Завета, всеми необходимыми заповедями только к второму веку нашей эры. А что же было до этого? А вот до этого христиане христианами вообще не назывались. Мы можем вспомнить, люди подкованные сразу скажут, а как же записи в книге Тацита, которая еще в первом веке нашей эры писал о христианах, прямо называя их христианами, или, например, великий иудейский Рима, иудейский ученый Иосиф Флавий, который точно так же в первом веке нашей эры упоминает о христианах и прямо называет их христианами. То есть, возможно, я не прав, и появились они не во втором веке, если даже в первом веке. Люди, далеко не комплементарные христианам, прямо обозначают сам термин, как бытующий. Но нет, если мы посмотрим внимательно на характер записи, мы поймем, что это очень поздняя вставка, скорее всего, средневековая, и в Иосифа Флавия, и в Корнелия Тацита. Что такое христиане, они не знали в это время вообще. И вот где же возникает христианство и из чего? Только что мы сказали, что сначала были разнообразные иудейские секты, которые, возможно, некоторые из которых и исповедовали учение некоего пророка, которого, возможно, в самом деле звали Иисус Христос. Мы не можем отрицать, что его самого не было, потому что пророков в Палестине в это время только римские источники фиксируют более 12. Кстати, Христа среди них нет, Христа они не заметили, если он вообще был. Так вот, возможно, некоторые эти иудейские общины и проповедовали учение еще одного пророка, Иисуса Христа. И жили они, это самое главное, не в Палестине. Жили они в так называемой диаспоре, то есть в рассеянии. Если мы посмотрим на послания апостолов, они все направлены куда-то. В Коринф, в Рим, в Александрию, но только нет к себе домой. Да и сами Евангелия написаны по-гречески. То есть, написаны они для людей, которые не говорят по-иудейски. А Иисус Христос был иудеем, и его апостолы все поголовно были иудеями. То есть, говорить они должны были на точно совершенно не греческом и не латинском языке, однако же Евангелие написано по-гречески. И вот в рассеянии начинает вызревать новая доктрина, которую, возможно, сам Иисус Христос сильно удивился бы, прочитав то, что о нем потом написали, и то, что ему приписали в итоге. То есть, иудеи, сбежавшие из Палестины, долгое время были яростными иудейскими националистами, которые боролись за независимость иудеи от римского владычества. Однако и восстание 69 года, и восстание Баркобы 2 века нашей эры потерпело чудовищное поражение. Сам храм был уничтожен, и иудейская доктрина под воздействием чисто силовым извне вдруг меняется. Становится вот той самой жертвенной доктриной, которая проповедует в первую очередь духовное развитие, чему способствовало знакомство как, собственно, римской философии, так и с пришедшей еще в эпоху эллинизма в данный регион индийской философии буддизма, который в первую очередь был направлен на человека и внутрь человека. И в меньшей, куда меньшей степени проповедовал те или иные политические действия. И если мы видим текст Откровения, самый древний текст Нового Завета, напомню, это яркая антиримская политическая пропаганда, которая говорит о мерзости Рима и о том, что Рим обязательно будет уничтожен новым мессией, таким образом перекидывая мостик к сочинениям еще Ветхого Завета, где мессия, то есть пришедший на землю посланник Бога, лично Бог, это в первую очередь военный вождь кого? Иудеев. А христианство нам прямо говорит, нет, ни эллина, ни иудея перед христианством все равны. И мы видим, что внутри универсальной огромной империи, где вращались самые разные философии, самые разные доктрины и самые разные этносы, говорить о первенстве иудейской общины было невозможно. Тебя бы просто не поняли. И вот именно там христианство складывается как универсальная религия, понятно, и эллину, и иудею, и римлянину, и галу, и германцу, да и, в общем-то, кому угодно. именно под давлением внешних обстоятельств. Складывается христианство именно в диаспоре. То есть в Риме, Александрии и так далее, и так далее. Где христиане вдруг оказываются перед неприятным фактом, их учение оказывается в резком противоречии с официальной римской доктриной. Римская доктрина, как нормальная языческая доктрина религии, не требовала жесткого поклонения только этим богам и никаким более. Римская империя тем паче была империи огромной и универсальной, которая вбирала в себя народы, религии, идеи, как буквально губка впитывает воду. Но для христиан было совершенно неприемлемо почитание любого другого бога или любых других богов, кроме единого бога, которого они исповедовали. И начинаются гонения. Эпоха чудовищных гонений на христиан. Причем мы можем вспомнить гонения якобы на христиан еще при императоре Нероне, но нет. Нерон расправлялся просто с иудеями, которые казались ему довольно опасным элементом. Это в самом деле было на какой-то момент так, потому что иудейская община давала жизнь и позволяла натурализоваться массе сепаратистов-сикариев. То есть, прямо террористов. Первых политических террористов в истории нашей планеты. Поэтому первые гонения были направлены не против христиан в силу отсутствия таковых. А вот со второго, тем паче третьего века начинаются серьезнейшие гонения. Но христианская церковь, находясь в подполье натурально, в катакомбах, выработала массу адаптивных механизмов. И христиане оказались теми людьми, которые говорят и делают одно и то же. Они говорят: помоги ближнему, они помогают ближнему, вне зависимости от того, язычник это или христианин. И их доктрина вдруг начинает пользоваться огромным уважением среди местного населения. Причем доктрина эта довольно простая. В отличие от, прямо скажем, сложных, очень зачастую выспренних и философски запутанных доктрин тех или иных языческих культов, которых, повторюсь, в Римской империи была масса. И в христианскую религию начинает вовлекаться масса простых людей, включая людей в армии, что важно. Но к временам Медиоланского эдикта или Миланского эдикта Константина, который сначала отменил гонения на христиан, а потом и признал право христиан публично исповедовать свою религию, а потом и сделал ее чем-то вроде государственной религии, вот к тем временам, конечно, христианство здорово изменилось, потому что из церкви гонимой она стала церковью торжествующей, когда к ней сразу примкнула масса самого разного народа. И, конечно, она стала усложняться с точки зрения философской, потому что если мы говорим о временах Константина Великого, то есть это первая четверть IV века нашей эры, внутри христианства начинают появляться все те же секты, да хотя бы по географическому признаку, потому что тогда не было ни интернета, ни примитивного телеграфа, даже газеты еще не выходили. Поэтому те или иные христианские общины вырабатывали учения, несколько отличные от окружающих. Так, например, Александрийский епископ Арий проповедовал, что Иисус Христос не может быть единосущен Богу Отцу. То есть, если Бог Отец его породил, совершенно очевидно, что это совершенно другое существо. Это просто человек. Самый лучший человек, но всего лишь человек. Бог один – это Бог-Отец. Ну и, собственно говоря, никаких других богов больше быть не может. Да, Христос – чрезвычайно важная фигура, но он не может быть единосущен Богу. Ну, просто потому, что Сын – не одно и то же, что Отец. Это отдельное существо. Таким образом, Арий выступил основоположником первой христианской ереси, или, правильно сказать, одной из первых раннехристианских ересей. В 325 году собирается Первый Вселенский Собор, куда созывают всех епископов, то есть смотрителей или смотрящих над общинами, со всех пределов империи, где вообще были христиане, где в жесточайшем споре Ария пытаются опровергнуть. И только Константин Великий собственным велением говорит, что арианская доктрина неправильная. А значит, Арий еретик. Победить в споре Арию тогда не удалось. И это же была большая проблема, потому что сам Константин оставался язычником. Он не принял христианского крещения, а его мать была арианкой. Более того, спустя некоторое время к Константин стал очень благожелательно поглядывать на ариан, которые показались ему куда более полезными в деле государственного строительства. А в это же время некто Ульфила, один из христианских миссионеров, перевел на готский язык Библию. С тех пор его называют Ульфила, креститель готов. А вот Ульфила был арианин. И все германцы, кроме племени франков, оказались крещены в арианство, которое вообще проклято Первым Вселенским Собором и не является, с точки зрения христиан, настоящим христианством. Но ведь это же были далеко не единственные варианты христианства. А ведь рядом процветали монофизиты. Это учение, которое, как считается, основал константинопольский архимандрит Евтихий, которые признавали в Иисусе Христе только одно существо – это божеское существо. А ведь, согласно Евангелию, вроде бы Христос был Бога-человек одновременно, потому что если бы он был просто Бог, вся жертва его делалась бессмысленной. Рядом были христиане несторианского толка, которых осудили на Третьем Вселенском Соборе. Они вынуждены были бежать и добежали, куда бы вы думали, аж до Монголии, где вдруг оказалось, что 30% монгольских племен были крещены к 11 веку нашей эры. И многие-многие другие. Но эта история уже совершенно отдельная от поставленной перед нами задачи исследовать саму античность, потому что христианские ереси и борьба с ними – это скорее вопрос средневековый. То есть, об этом мы будем говорить в следующем курсе наших уроков. Ну, а на сегодня все. Надеюсь, я ответил на основные вопросы, которые так или иначе связаны с развитием и становлением христианства в Римской империи, которая, с одной стороны, сначала гнала христиан, а потом под воздействием христианства – трансформировалось в нечто совершенно новое, что продлило существование Великого Рима аж до 15-го столетия, то есть до позднего средневековья. На сегодня все. Оставайтесь с нами.